Я обошел вестибюль. В вестибюле было сыро, сумрачно и гулко. Здание института вообще было довольно древнее, но строиться оно начало, по-видимому, с вестибюля. В заплесневелых углах белеса мерцали кости прикованных скелетов, где-то мерно капала вода. В нишах между колоннами в неестественных позах торчали статуи в ржавых латах. Справа от входа у стены громоздились обломки древних идолов. Наверху этой кучи торчали гипсовые ноги в сапогах. В глубокой нише, из которой тянуло ледяным смрадом, кто-то застонал и загремел цепями. «Вы это прекратите», — строго сказал я. «Что еще за мистика? Как не стыдно?» В нише затихли. Я хозяйственно поправил сбившийся ковер и поднялся по лестнице. Весь первый этаж был занят отделом линейного счастья. Здесь было царство Федора Симеоновича. Здесь пахло яблоками и хвойными лесами. Здесь работали самые хорошенькие девушки и самые славные ребята. Здесь не было мрачных изуверов, знатоков и адептов черной магии. Здесь никто не рвал, шипя и кривясь от боли из себя волос. Никто не бормотал заклинаний, похожих на неприличные скороговорки. Не варил заживо жаб и ворон в полночь, в полнолуние, на Ивана Купалу, по несчастливым числам. Здесь все работали на оптимизм. Здесь делали все возможное в рамках белой, субмолекулярной и инфранейронной магии, чтобы повысить душевный тонус каждого отдельного человека и целых человеческих коллективов. Здесь конденсировали и распространяли по всему свету веселый, беззлобный смех. Я медленно пошел по коридору, разглядывая забавные картинки на дверях лаборатории, и на углу встретил домового Тихона, который рисовал и еженочно менял эти картинки. Мы обменялись рукопожатием. Тихон был славный, серенький домовик из Рязанской области, сосланный Вием в Соловец за какую-то провинность. С кем-то он там не так поздоровался или отказался есть гадюку вареную. Федор Симеонович приветил его, умыл, вылечил от застарелого алкоголизма, и он так и прижился здесь, на первом этаже. Рисовал он превосходно, в стиле Битступа, и славился среди местных домовых рассудительностью и трезвым поведением. Я хотел уже подняться на второй этаж, но вспомнил о виварии и направился в подвал. Надзиратель вивария, пожилой, вольноотпущенный вурдалак Альфред, пил чай. При виде меня он попытался спрятать чайник под стол, разбил стакан, покраснел и потупился. Мне стало его жалко. «С наступающим», — сказал я, сделав вид, что ничего не заметил. Он прокашлялся, прикрыл рот ладонью и сипло ответил.
«Благодарствуйте, и вас тоже».
«Все в порядке?» — спросил я, оглядывая ряды клеток и стоил.
«Бриарий палец сломал», — сказал Альфред.
«Как так?»
«Да так уж, на 18-й правой руке. В носе ковырял, повернулся неловко. Они ж неуклюжие, гигатанхеры, и сломал».
«Так ветеринару надо», — сказал я.
«Обойдется. Что ему, впервые, что ли?»
«Нет, так нельзя», — сказал я. «Пойдем посмотрим».
Гигатанхеры, старукие и 50-головые братья-близнецы, первенцы неба и земли, помещались в обширной бетонированной пещере, забранной толстыми железными прутьями. Бриарей маялся. Он сидел на корточках, прижавшись к решетке и, выставив в проход руку с больным пальцем, придерживал ее семью другими руками. Остальными 92 руками он держался за прутья и подпирал головы. Некоторые из голов спали.
«Что?» — сказал я жалостливо.
«Болит». Бодрствующие головы залопотали по-эллински и разбудили одну голову, которая знала русский язык.
«Страсть как болит», — сказала она.
Остальные притихли и, раскрыв рты, уставились на меня. Я осмотрел палец. Палец был грязный и распухший, и он совсем не был сломан. Он был просто вывихнут. Я вцепился в палец и рванул его на себя, что было силы. Бриарей взревел всеми 50 глотками и повалился на спину.
«Ну-ну-ну-ну», — сказал я, вытирая руку носовым платком. «Все уже, все».
Бриарей, хлюпая носами, принялся рассматривать палец. Задние головы жадно тянули шеи и нетерпеливо покусывали за уши передние, чтобы те не застили. Вурдалак Альфред ухмылялся.
«Кровь бы ему пустить полезно», — сказал он с давно забытым выражением, потом вздохнул и добавил. «Да только какая в нем кровь? Видимость одна. Одно слово — нежить».
Я помахал Бриарею рукой и пошел обратно. Тут меня схватили за штанину, и пропитой голос произнес.
«А ну, орки, с кем на троих?»
Мне удалось вырваться. Трое вурдалаков в соседнем вольере жадно смотрели на меня, прижав сизые морды к металлической сетке, через которую был пропущен ток в 200 вольт.
«Руку отдавил, дылда очкастая», — сказал один.
«А ты не хватай», — сказал я. «Осины захотел». На четвертом этаже мне опять нашлась работа. Я погасил свет в кельях отдела вечной молодости. Молодежи в отделе не было, и эти старики, страдающие тысячелетним склерозом, постоянно забывали гасить за собой свет. Впрочем, я подозреваю, что дело здесь было не только в склерозе. Многие из них до сих пор боялись, что их ударит током. Они все еще называли электричку чугункой. Вступив на шестой этаж, я сразу увидел, что дверь Витькиной лаборатории приоткрыта, и услышал сиплое пение. Я, крадучись, подобрался к двери. Давеча Витьк сказал, что идет в одну компанию, а в лаборатории оставляет работать дубля. Дубль – это очень интересная штука. Как правило, это довольно точная копия своего творца. Не хватает, скажем, человеку рук. Он создает себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего, что паять контакты, или таскать тяжести, или писать под диктовку, но зато уж умеющего это делать хорошо. Или вот самый простой случай. Собирается, скажем, человек получить зарплату, а времени терять ему не хочется, и он посылает вместо себя своего дубля, только и умеющего, что никого без очереди не пропускать, расписываться в ведомости и сосчитать деньги, не отходя от кассы. Конечно, творить дубли умеют не все. Я, например, еще не умел. То, что у меня пока получалось, ничего не умело, даже ходить. И вот стоишь, бывало, в очереди, вроде бы тут и Витька, и Роман, и Володя Почкин, а поговорить не с кем. Стоят как каменные, не мигают, не дышат, с ноги на ногу не переминаются и сигарет спросить не у кого. Витькин дубль стоял, упершись ладонями в лабораторный стол, и остановившимся взглядом следил за работой небольшого гомеостата Эшби. При этом он мурлыкал песенку на популярный некогда мотив. Я никогда раньше не слыхал, чтобы дубли пели, но от Витькиного дубля можно было ожидать всего. Рядом с лабораторным столом в свете трех рефлекторов блестел штопанной кожей диван. На диван была водружена детская ванна с водой. В ванне брюхом вверх плавал дохлый окунь. Еще в лаборатории были стеллажи, заставленные приборами, а у самой двери стояла большая зеленого стекла четвертная бутыль, покрытая пылью. В бутыле находился опечатанный джин. Можно было видеть, как он там шевелится, посверкивая глазками. Витькин дубль перестал рассматривать гомеостат, сел на диван рядом с ванной и, уставясь тем же окаменелым взглядом на дохлую рыбу, пропел следующий куплет.
«В целях природы обуздания, в целях рассеять неученья тьму, берем картину мироздания, да, и тут посмотрим, что к чему».
Окунь пребывал без изменений. Тогда дубль засунул руку глубоко в диван и принялся сопя что-то там с трудом проворачивать. Диван был транслятором. Он создавал вокруг себя М-поле, преобразующее, говоря просто, реальную действительность в действительность сказочную. Витька был серьезный работник и намеревался превратить всю морскую и океанскую воду нашей планеты в живую воду. Пока он, правда, находился в стадии эксперимента. Окунь в ванне зашевелился и перевернулся брюхом вниз. Дубль убрал руку из дивана. Окунь апатично пошевелил плавниками, зевнул, завалился на бок и снова перевернулся на спину.
«Скотина!» — сказал дубль с выражением.
Я сразу насторожился. Это было сказано эмоционально. Никакой лабораторный дубль не мог бы так сказать. Дубль засунул руки в карманы, медленно поднялся и увидел меня. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Потом я ехидно осведомился.
«Работаем».
Дубль тупо глядел на меня. «Ну, брось, брось», — сказал я, — «все ясно». Дубль молчал. Он стоял как каменный и не мигал. «Ну вот что», — сказал я, — «сейчас 11, даю тебе 10 минут. Все прибери, выброси эту дохлятину и беги танцевать. Уж обесточу я сам». Дубль вытянул губы дудкой и начал пятиться. Он пятился очень осторожно, обогнул диван и встал так, чтобы между нами был лабораторный стол. Я демонстративно посмотрел на часы. Дубль пробормотал заклинание, на столе появился Мерседес, авторучка и стопка чистой бумаги. Дубль, согнув колени, повис в воздухе и стал что-то писать, время от времени опасливо на меня поглядывая. Это было очень похоже. Я даже засомневался. Впрочем, у меня было верное средство выяснить правду. Дубли, как правило, совершенно нечувствительны к боли. Пошарив в кармане, я извлек маленькие острые клещи и, выразительно пощелкивая ими, стал приближаться к дублю. Дубль перестал писать. Пристально поглядев ему в глаза, я скусил клещами шляпку гвоздя, торчащую из стола, и сказал: «Ну?
Чего ты ко мне пристал?» — осведомился Витька. «Видишь ведь, что человек работает».
«Ты же дубль», — сказал я. «Не смей со мной разговаривать».
«Убери клещи», — сказал он. «А ты не валяй дурака», — сказал я. «Тоже мне дубль».
Витька сел на край стола и устало потер уши.
«Ничего у меня сегодня не получается», — сообщил он. «Дурак я сегодня. Дубля сотворил. Получился какой-то уже совершенно безмозглый. Все ронял. На ум клайдит сел животное. Треснул я его по шее, руку отбил. И окунь дохнет систематически».
Механизм действия живой воды я представлял себе крайне смутно. Ну, в основном по сказке об Иван-Царевиче и Сером Волке. Джин в бутыле двигался и время от времени принимался протирать ладошкой стекло, запыленное снаружи.
«Протер бы бутыль», — сказал я, ничего не придумав.
«Что?»
«Пыль с бутылки сотри, скучно же ему там».
«Ну, черт с ним, пускай скучает», — рассеянно сказал Витька. Он снова засунул руку в диван и снова повернул там что-то. Окунь ожил.
«Видал», — сказал Витька, — «когда даю максимальное напряжение, все в порядке».
«Эй, милый», — позвал я его, — «Новый год скоро, не увлекайся так».
Он засуетился. «Ну, куда же я его дел? Вот лапоть, куда я его сунул? А, вон он».
Он бросился к стулу, на котором торчком стоял Умклайдит. Я отскочил к двери и сказал умоляюще: «Опомнись! 12-й же час, тебя же ждут! Верочка ждет!»
«Не», — отвечал он, — «я им туда дубля послал, хороший дубль, развесистый, дурак дураком, анекдоты, стойку делает, танцует как вол».
Он крутил в руках Умклайдит, что-то прикидывая, примериваясь, прищуря один глаз.
«Выметайся, говорят тебе!» — заорал я в отчаянии.
Витька коротко взглянул на меня, и я присел. Шутки кончились. Витька находился в том состоянии, когда увлеченные работой маги превращают окружающих в пауков, мокриц, ящериц и других тихих животных. Я устроился было поудобнее и протер Джинну окошечко для обозрения. Но тут из коридора донеслись голоса, топот ног и хлопанье дверей. Я вскочил и кинулся вон из лаборатории. Ощущение ночной пустоты и темного покоя огромного здания исчезло бесследно. В коридоре горели яркие лампы. Кто-то, сломя голову, мчался по лестнице. Кто-то кричал: «Валька, напряжение упало! Сбегай в аккумуляторную!» Кто-то вытряхивал на лестничной площадке шубу, и мокрый снег летел во все стороны.
«Заговор», — решил я. «Всех разнесу!»
А через вестибюль все шли и шли, покрытые снегом, краснолицые веселые сотрудники. Я понял, что не оправдал. По дороге в приемную директора я остановился в стендовом зале. Здесь усмиряли выпущенного из бутылки джинна. Джин, огромный, синий от злости, метался в вольере, огороженный щитами и закрытым сверху мощным магнитным полем. Джин настигали высоковольтными разрядами. Он выл, ругался на нескольких мертвых языках, скакал, отрыгивал языки огня, в запальчивости начинал строить и тут же разрушал дворцы, потом, наконец, сдался, сел на пол и, вздрагивая от разрядов, жалобно завыл.
«Ну, хватит, ну отстаньте, ну не буду я больше, ой-ой-ой, ну я уж совсем тихий».
У пульта разрядника стояли спокойные, не мигающие молодые люди, сплошь дубли. Оригиналы же, столпившись около вибростенда, поглядывали на часы и откупоривали бутылки. Я подошел к ним.
«А, Сашка, Сашенце, ты, говорят, дежурный сегодня. Я к тебе потом забегу в зал. Эй, кто-нибудь, сотворите ему стакан, у меня руки заняты».
Я был ошеломлен и не заметил, как в руке у меня очутился стакан. Пробки грянули, шипя полилось ледяное шампанское. Разряды смолкли, джин перестал скулить и начал принюхиваться. В ту же секунду кремлевские часы принялись бить 12.
«Ребята, да здравствует понедельник!»
Стаканы сдвинулись.
«Ребята, — робко сказал я, — ночь на дворе и праздник, ну, шли бы вы по домам».
На меня посмотрели, меня похлопали по плечу, мне сказали: «Ничего, это пройдет», и гурьбой двинулись к вольеру. Дубли откатили один из щитов, а оригиналы деловито окружили джинна, крепко взяли его за руки и за ноги и поволокли к вибростенду. Джин трусливо причитал и неуверенно сулил всем сокровища царей земных. Джинна стали трясти на вибростенде. Он хихикал и взвизгивал.
«Ой, щекотно, ой, не могу!»
Трудовое законодательство нарушалось злостно. И я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями. Потому что сюда, в 12 часов новогодней ночи, прорвавшись через пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело. Сюда пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому что в воскресенье им было скучно. Маги, люди с большой буквы, и девизом их было: «Понедельник начинается в субботу».